Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, итак, в эфире передача «Шалом». Хочу обратить ваше внимание, что передача выходит в записи. Сегодня у нас 1 мая, но я очень надеюсь, что наша передача от этого не пострадает, и мы также с вами будем великолепно общаться, проводя время друг с другом. За микрофоном Татьяна Ваганова. Мы сегодня будем, как мы говорим все время, погружаться в интересный, яркий, потрясающий, контрастный еврейский мир для того, чтобы понимать свои корни, для того, чтобы видеть точки пересечения между иудаизмом, христианством и двигаться в иудейско-христианском диалоге. И сегодня, в эти замечательные пасхальные дни, мы хотим, конечно, вас приветствовать и сказать: «Христос воскрес!»
Воистину. «Христос воскрес! Воистину,
воистину воскрес!» Слава Богу, дорогие! Я представляю наших спикеров замечательных. Во-первых, это Илья Хаймович, служитель, помощник руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России. Илья, шалом!
Шалом!
И Инна Фризман, пастор Церкви Святая Троица. Инна, шалом.
Шалом.
Друзья, мы в предыдущих наших передачах говорили с вами о том, что же такое Пасха. Очень интересную мы сделали такую развёрстку, показали Пасху Ветхого Нового Завета, точки пересечения, и, я надеюсь, сошлись во мнении о том, для чего же нам нужно всё-таки знать о истории Первой Пасхи. Для того, что через эту историю мы открываем полноту о самом Христе, о Боге, о Его послании к нам. И очень многое мы можем с вами правильно понять и прочитать, именно изучая наше прошлое. А наше прошлое лежит в Иудейской Пасхе и лежит в Ветхом Завете. И вот сегодня мы в какой-то степени продолжаем эту тему, потому что сегодня мы будем говорить о Торе, о том, что это была за книга, когда она была дана, кому она была дана. И будем говорить уже с вами непосредственно о тех книгах, которые были написаны в Новом Завете. Вот также посмотрим, когда они объединились в одну книгу, да, как мы сейчас уже говорим, Ветхий и Новый Завет. В чем у них есть отличие, в чем разница посланий и какая проходит у них красная нить, красная канва, такой лейтмотив через все эти книги. Я думаю, что это очень важно, потому что все-таки у нас, во-первых, тоже читающая страна. Люди, я надеюсь, не теряют этой привычки любить читать, вникать все-таки в непосредственно слово, изучать книги. И самое главное, мы же понимаем, что через Библию, опять же, Господь говорит нам о себе, о нас, о нашем будущем и о нашем настоящем. Поэтому для того, чтобы во всем этом разобраться, нам нужно читать. Читать и постигать, и делать это с мудростью. Я надеюсь, что сегодня у нас получится это сделать. Итак, друзья, еще раз вас с Пасхой, а мы начинаем сейчас наше общение. Вот давайте определимся или так обозначим ударение, потому что очень часто тоже идут разные мнения. Тора, Тара, как же все-таки на самом деле называть-то правильно? Вот кто может начать? Илья, может быть?
Ну, вы знаете, на самом деле я, наверное, скажу такое мнение, что написано или в мудростях еврейских, что у двоих евреев есть три мнения. Поэтому в разных местах по-разному называют. Но вообще Тара. Религиозные евреи говорят Тара.
Да, вот Инна хочет сказать. Дополню, да, что это зависит от того, кто говорит. Вот, потому что если это говорит выходец из ашкеназских евреев, это будет Тора. Если это говорит сефард или говорит житель Иерусалима, Израиля, то это будет Тора. Два языка – это язык идыш, на котором Тора, язык иврит, на котором Тара.
То есть, по большому счету, это и другое правильное. И Тора, и Тара, да, поэтому, да, пожалуйста.
В этом бывает много споров, но смысл не теряется.
Понятно, поэтому не смущайтесь, друзья, да. Да, вот можно и так, это вот для того, чтобы поставить точки над «и», потому что у некоторых возникает этот вопрос. Итак, по поводу Торы, давайте я тогда буду называть более привычно для себя уже. Итак, Тора, вот когда она была дана, в каких событиях, в каком контексте, и самое главное, для чего это было сделано? Потому что мы знаем, что очень много есть мудрых книг на Земле, и люди, скажем, постигают эту мудрость, мудрость приходит от разных цивилизаций, от разных народов. И, как мы уже тоже неоднократно говорим, в чем-то мы встречаем пересечение и единство, но в чем-то, тем не менее, есть отличие. И поэтому, конечно, Тора, она отличается от многих древних и тоже мудрых книг. Отличается она чем? Вот мы сейчас как раз, надеюсь, на этот вопрос уже и ответим. Итак, кто согласен первый начать повествование Тора, в каком контексте она была явлена этому миру?
Ну, мы с вами, как сказала ведущая, мы недавно говорили о Пасхе. Так вот, Пасха – это выход из Египта, а далее Бог вел народ по пустыне, и вот подвел к горе Синай, где было даны 10 заповедей. Да? Но на самом деле Бог дал Тору. Бог дал свод законов, которые нужно было исполнять. И написано о том, что как, с чем было связано это событие, написано, гора дымилась, было извержение, были какие-то события, это было страшно на самом деле. Но Бог захотел общаться с человеком. И в этом есть тоже какой-то такой символический образ, когда Моисей поднялся на гору, и Бог спустился навстречу к человеку.
Да, то даже это было... вспоминая местописание, это... приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам.
И Бог дал... Там, конечно, я не буду рассказывать все эти ситуации, потому что на самом деле пришлось новый закон давать, то есть еще раз, потому что первые скрижали были разбиты, потому что...
Не дождались.
Внизу народ стал блудодействовать. И, естественно, Бог сказал, я сейчас уничтожу этот народ.
Ну, блудодействовать в смысле того, что он стал, да, поклоняться.
Поклоняться, да. Поклоняться идолам, да, это имеется в виду духовный блуд.
Ида, спасибо за расшифровку.
Духовный блуд был. И, конечно же, Бог хотел уничтожить этот народ, но Моисей упросил Бога, нет, если ты уничтожишь, и меня уничтожь. И второй раз, когда он пошел, уже тогда были принесены вот этот закон, и евреи сказали, мы будем слушаться.
Вот
мы
сейчас, будем исполнять. Да, вот прежде чем мы пойдем дальше двигаться в сторону развития, да, самой Торы, хотелось бы спросить, то, что очень часто этот вопрос возникает, а как же тогда жили до этого, вот до того, как был дан закон Моисея, до того, как появилась Тора? Тем не менее, мы же видим, что у нас есть Авраам, мы видим, что у нас есть другие, да, там святые, или, скажем так, другие люди, которые слушались Бога, тот же самый Ной, но у них не было Тора, у них не было этого закона. Что у них было тогда?
Было прямое откровение Божие, они все были пророками. Они разговаривали, Бог с ними разговаривал индивидуально на понятном им языке. Но вот как всем людям, как народу, они уже передавали другим людям пожелания Бога по тому или по другому поводу. А на горе Синай, на 50-й день после выхода из Египта, это праздник Шавуот, вот мы сейчас живем как раз в дни приношения омеров. Это вот отсчет этих дней до праздника Шавуот. И, конечно, когда Моисей поднялся на гору Синай, он тоже разговаривал с Богом один на один, но Бог ему давал уже установление для всего народа. Уже не для только Моисея, который бы передавал другим, а для всего народа. Народ мог знать эти законы и должен был их исполнять. Должна была быть поставлена подпись каждым человеком под согласием исполнять этот закон. Тора – это не только закон. Тора – это... Пятикнижье Моисеева называется Торой. Вот пять книг Моисеева называется Торой. И в них не только закон. В них просто Бог раскрывает себя для всех. Он показывает себя. Я такой. Вы хотите заключить со мной завет? Тогда узнайте обо мне. И кроме письменной Торы была дана устная Тора. А устная Тора – это то, что сказал Бог Моисею. Моисей потом это записал. И вот появились эти 5 книг Моисея, потому что закон был дан, это 10 заповедей скрижали, а все остальное Моисей потом записал.
Вот интересно, сейчас прозвучала такая мысль, Инна, о том, что именно Тора была дана как обращение к народу, потому что до этого было обращение к отдельным личностям. Ну вот интересно, если мы посмотрим на Бытие, да, и посмотрим на вот эту историю грехопадения, когда человек выходит, отходит от Бога, когда, тем не менее, мы видим, есть некое разделение, то есть одни ищут Бога все равно, да, это как бы такие единичные личности, Бог их тоже выделяет. Другие отходят от Бога так, что пришлось уничтожить даже практически весь мир, кроме Ноя. Тем не менее, вот тогда было обращено какое-то послание для, опять же, тех людей, вот как мы говорили о Пасхе, да, когда было обращение не только к еврейскому народу, но и ко всем, чтобы люди могли спастись. Вот тогда еще до Торы было такое послание, которые люди знали и которые могли бы принять, если бы они этого хотели.
Конечно, были даны пророки, были даны тот же Авраам, который ходил. Что он делал? Он передвигался и проповедовал о живом Боге. Тоже делал Иаков, и даже их жены были пророчицами. Поэтому Бог постоянно искал возможность обращаться к людям. И все, кто отвечали на его призыв, конечно, они были рядом с Богом. И мы знаем, что тот же Енох, который до Торы был взят живым на небо, потому что праведно ходил перед Богом.
Ну, или, например, сейчас хочется вспомнить про Ноя, который строил свой ковчег где-то там по подсчетам 150 лет, но это примерно
это
тогда,
было
150-120.
Непосредственное обращение к Ною, а Ной проповедовал среди своего населения, в котором он жил, о том, что будет потоп, если вы не покаетесь. Вот, пожалуйста, это самое, тот самый пророк, который в то время заменял Тору. Угу.
Просто не надо думать, что тот мир – это те страны, которые мы ими видим сейчас, и те народы, которые мы видим сейчас.
Конечно,
то есть тогда были то ли народы родственные, то есть они вышли из одного начала, и так или иначе они все знали о Боге. Просто в каждой семье есть люди, которые ближе к Богу, а есть, которые дальше. То есть мы даже можем увидеть это. То есть дети одни слушаются, другие не слушаются. Но Бог любит всех людей. Другое дело, что в реальной жизни, в реальной духовной жизни, если ты отвергаешь Бога, то все равно ты, Бог вынужден будет тебя наказать.
Ну, опять же, да, если, например, не было каких-то письменных таких уже подтверждений, то была очень сильная именно устная традиция, которая, безусловно, передавалась из поколения в поколение, которая доносила самое главное, самое важное, сакральное, чтобы можно было уже людям делать свой выбор, принимают они это или не принимают. Да.
Например, книга Иова считается самой древней из книг. Она не была дана в Моисею, но она вошла в Библию, в Тору, в Танах, так как она говорила о Боге, раскрывала Божий замысел, и, по-моему, это как бы прото-Тора, я бы так сказала, то есть то, что предшествовало Торе, где раскрывается Бог, его замысел по спасению человека. И так человек должен через страдания, то, что человек, как он должен общаться с Богом?
Через смирение,
да,
через
это, кстати, очень интересная книга, но чтобы ее постичь, нужно, конечно, вдуматься, потому что там говорится о праведнике, который страдает.
Праведник до закона.
Да, но на самом деле люди, многие не понимают эту книгу, они говорят, как это праведник, и он страдает. Но надо до конца дочитать, и так будет...
Прекрасно, вот сейчас как раз родилась уже еще одна тема нашего эфира, поговорим и о Ное, и о страдании праведника, действительно будет интересно. Хорошо, если мы перейдем все-таки к самой Торе, авторство ее, то есть кто автор? Потому что кто-то говорит, что Моисей, кто-то говорит, что несколько человек ее писали, вот ваше мнение какие?
Ну, мы читаем в Писании, в Бытие, что Моисей поднялся к Богу на гору, и Бог дал Моисею эти заповеди. То есть мы не видим, что там кто-то другой подымался, мы не считаем, что Аарон вместе с ним подымался или еще кто-то, один Моисей.
Нет, вот заповеди, они даны Моисею, а именно написал кто вот Тору. Моисей это делал или все-таки в этом участвовало несколько человек? Вот эти пятикнижия, о котором как раз сказала Инна, да, Бытие, Исход, Левит, числа.
Написано, что книги все-таки даны через Моисея. Мы не можем критиковать Библию, мы его принимаем так, как это написано. И написано, что открытое принадлежит нам и детям нашим, сокрытое принадлежит Богу, да, до времени. Ну, естественно, что Иисус Навин туда руку приложил, потому что о смерти Моисея должен был кто-то дописать.
Написание.
А если он принял как бы эстафету Моисея, соответственно, он что-то и туда дописывал. Это однозначно. А оспаривать авторство...
Нет, не оспаривать ни в коем случае.
Просто даже предполагать не можем, потому что написано, что это книги Моисея.
Ну, вот уже, как сказали, да, Моисей, скорее всего, Иисус Навин, потому что действительно нужно было кому-то описывать последующие события, когда Моисея-то не было, а история все-таки еще продолжается, Пятикнижие.
Просто в религиозном мире можно найти другую, ну, немножко другую информацию. Там религиозные лидеры иудаизма пишут о том, что... было написано одним из праведников, раввином каким-то, было написано вот то, что Моисей говорил.
Что кто-то писал с его слов, как бы.
В 1530 году он был, написал вот эту устную Тору. Написал ее.
Устную.
Кстати, на каком языке Тора написана?
На иврите. На другом языке она быть не могла написана.
Нет, я имею в виду, какой, вот, какой там может быть особенности там наречия или еще что-то. Вот.
Ну, я думаю, что иврит тоже видоизменялся, но есть такое понимание, что был арамейский язык, это...
Но это уже книги Танаха, это вот книги пророческие, там часть, та же книга Даниила была написана на арамейском языке. А сама Тора, ведь язык иврит и называется языком Торы. И тот язык, который сейчас в Израиле, он смог быть восстановлен только в 20 веке, только потому, что люди изучали Тору. Язык иврит восстановлен по Торе. А в Торе это еще особая книга, особая... Почему? Потому что нету огласовок. И передача Торы могла быть только в том случае, если люди заучивали наизусть, и читать они могли только потому, что они знали, как это звучит.
Как интересно, да, вот свои особенности, да, которые важно знать. Хорошо, это я к тому, что, смотрите, Моисей, как мы уже рассказывали, он до 3 лет вот был в своей среде, потому что его, его кормилицей была его же собственная мать, но, тем не менее, он воспитывался в доме фараона, он был египетским принцем. И, понятно, он знал египетскую культуру, письменность египетскую, иероглифы и так далее и тому подобное. То есть каким образом он смог еще и изучить еврейский язык, не только именно такой устный, но и письменный еще.
Ну, он был среди евреев, когда он... Во-первых, все языки были родственными. Даже если посмотреть сейчас на языки семитской группы, они очень похожи. У арабов и евреев очень похожи. Мало того, у арабов и евреев, если сейчас посмотреть на тех же армян, практически очень похож алфавит армянский, еврейский, грузинский.
Ну, просто есть, у египтян был, у них особенный
язык. У египтян
язык.
другой язык и другой алфавит. Но
конечно,
это была группа совершенно отдельная. И Моисей, он же общался с евреями.
То есть можно предположить, например, что как принц он изучал несколько языков, ну, в том числе как бы и свой еврейский.
Можно даже из того, что мать его кормила, наверняка же она раньше детей кормили подолгу, не так, как сейчас.
То есть, это немножко другое, Илья, да. Она, конечно,
виду,
он мог...
Она могла с ним
это
разговаривать.
Это я понимаю, да, но я уже о письменном языке, но... потому что это уже более сложно.
Он же общался с... общался со своими согражданами. Он же не жил в другом государстве. Это же все было вот как, знаете, как у нас люди на Кавказе. Они, человек, даже не обучаясь, знает несколько языков, потому что соседи разговаривают на этих языках.
Ну, то есть здесь, скажем так, такая
Моисей
история,
был,
где мы можем домысливать.
Моисей был очень образованным человеком. Он же был принцем, соответственно, он изучал все языки народов, которые населяли страну, в которую он, возможно, когда-нибудь мог бы и править.
Угу.
Поэтому Бог избирает себе образованных людей, которые должны нести какую-то мысль, какое-то задание в будущем. Так же, как избрал он апостола Павла, образованного человека. Почему? Потому что ему нужно было свободно излагать свои мысли на тех языках, куда он должен был
конечно,
идти.
Конечно, общаться с разными средами, конечно, культурами и так далее. Да, ну, конечно, если мы посмотрим на образ Моисея и апостола Павла, они очень сильно разнятся. Вот. Но, тем не менее, конечно, доля истины в этом присутствует. Но я к тому, что это все-таки та сфера, о которой мы можем догадываться.
Только
просто
догадываться.
Догадываться, как это могло быть. Но это вполне могло быть. Исходя из его социального положения, статуса, это вполне возможно. Хорошо, вот когда вообще Тора появилась? Ведь мы знаем о Моисее, что он... Кстати, вот этот момент еще, может быть, интересно, вы сейчас прокомментируете, что он, убив египтянина, был вынужден скрываться. Да? Кто-то задастся вопросом. Ну, собственно говоря, а что такого уж прям невероятно страшного-то случилось? Ну, вот он все-таки принц, да? Человек, который находится в царском доме, у него определенный статус. Ну, убил он египтянина, ну, плохо, конечно. Но почему нужно было вот до такой степени вообще уходить из Египта, порывать с, вот, со своим домом тоже, в котором он вырос, своей приемной матерью и так далее? Вот как это можно прокомментировать, объяснить?
Ну, вы знаете, я действительно слышал несколько версий по этому поводу. То, что показывают в фильмах, может не соответствовать истине. Ну, например, в фильме показано, что сам фараон любил очень Моисея и даже хотел его поставить принцем Египта, но поставил брата, потому что Моисей как бы сам отказался, вот он должен править. Но я слышал такую версию, что на самом деле не так, что фараон недолюбливал Моисея, и поэтому он ему, может быть, даже и не доверял особенно. И вот малейшая такая вот вещь, а солдаты египетской армии, они очень ценились, то есть они имели какой-то определенный статус.
То есть как бы вы говорите о том, что это был некий предлог даже для него, для фараона, для того, чтобы избавиться от Моисея.
Это одна из версий, да, это одна из версий.
Но она достаточно логична.
И более того, даже вот в той версии, которую я слышал, он убил не простого, как говорится, стражника, а это был высокопоставленный
офицер
стражник.
Офицер какой-то, да, да, если говорить там нашими понятиями.
Поэтому это имело значение какое-то.
Потом, в общем-то, подозревали, что он еврейский мальчик.
Ну, конечно.
И,
конечно.
И это была одна из причин, по которой его могли осудить, сказать, что он еврей, вот видите, как не воспитывая, все равно остается чужеземцем.
Да, мне кажется, вот отсюда и есть эта недолюбленность, потому что позицию фараона-то мы знаем по поводу еврейского народа. Вот, и то, что принцесса так взяла и приняла его к себе, как бы к ее двору, это не значит, да, что он был великолепно также обласкан и принят с любовью самим фараоном и пользовался там какой-то действительно реальной властью. Я тоже так думаю, что, скорее всего, он бы действительно был под ее покровительством, пока вот она была тоже жива,
могла защищать,
да, он вот находился именно под за ней. Вот, конечно, в первую очередь за Богом. Бог дал эту женщину, чтобы она могла вот до поры до времени заступаться за Моисея.
Потом интересно, что почему был убит египтянин? Потому что Моисей увидел, что он обижает еврея.
Конечно.
Вот и все, по-моему,
в нем проснулась еврейская кровь.
Да, то есть он знал, что он сам знал, что он еврей, поэтому...
Ну да, здесь, собственно говоря, в глазах египтян никакого преступления не было. Ну и что, что обижает евреи? Нормальная ситуация, потому что, да, это господа, это рабы, поэтому, собственно говоря, о чем. Хорошо, и вот он убегает, он долгое время, практически до седин, занимается вообще тем, что, казалось бы, вроде бы не имеет никакого отношения к его последующей миссии. Но мы вспоминаем о том, что и Давид был у нас пастухом, и Иисуса Христа мы называем пастырем, а он нас овцами своего стада. Все-таки вот такая близкая тема, и Моисею тоже приходится через нее пройти долгое время, он овечек-то попас.
40 лет.
40 лет, да. Вот давайте все-таки приблизимся к Торе. Когда же все-таки Тора появилась именно в письменном варианте? То есть мы говорим о том, что Моисей выполняет предназначение Господа, евреи выходят из Египта, он поднимается на гору, Моисей получает 10 заповедей, которые известны по сию пору практически всем. Далее. Вот когда появляется письменная Тора и какая необходимость, почему вот появилась необходимость в том, чтобы записать? Ведь раньше больше ценилось именно устное слово, чем письменное это.
И свитки Торы, они хранились вот в закон именно, хранился в храме. Вот, и, конечно, надобность в Торе появилась тогда, когда был разрушен храм. Нужно было, когда появилось рассеяние, когда люди уже не могли сходиться вместе и слушать закон.
Недаром даже книга называется «Второзаконие», то есть напоминание о законе, да. Но вот, тем не менее, есть какие-то версии, вот почему появилась Тора? Вот все-таки, что надо было ее записать, а не просто сохранить устную традицию, как было принято раньше, и это было, скажем, известно, это практиковалось и считалось это более ценным.
Ну, записать Тору, Писание необходимо, как правильно Инна сказала, я тоже так думаю, потому что люди, когда вместе составляют одно целое общество, тогда они передают друг к другу, но когда они рассеяны, вот было Вавилонское пленение, да, евреи пошли, были захвачены. И тогда на земле просто Израиля мало кто остался. То есть там даже воспоминания об этом пропали.
Угу.
Поэтому, соответственно, у многих евреев родилось желание написать.
Во времена Ездры было, в основном это и было записано.
Угу. Но мы говорим, что это было записано Моисеем.
Нет, это Моисей написал, Моисей передал. Ему не нужно было писать собственноручно. Устная Тора была передана, и она именно хранилась в устной форме среди народа.
А потом
её
уже записали другие авторы.
Да, это было сделано вот как раз во времена Ездры.
Угу. Вот как раз к чему я тоже и подводила, что это не собственноручно Моисей написал, что это написали другие, но именно, скажем так, авторство было его.
Это
Моисея.
Ведь заучивалось наизусть. Вот опять я же возвращаюсь к тому, что язык мог быть восстановлен только потому, что он был восстановлен по Торе. Заучивалось наизусть, вплоть до звучания. Вот как это слово должно звучать. И передавалось так же, как письменная Тора. Да? Вот она как скрижали передавались, там записанный текст передавался, так и это передавалось ученикам от учителя. И только поэтому можно было записать, потому что люди, специальные люди, левиты могли это сделать. Но это было уже тогда, когда возникла необходимость. Во-первых, когда появилось рассеяние. Не все, например, евреи вернулись после Вавилонского пленения. Угу. Потом евреи оказались в разных местах. И в Египте они были, и в Малой Азии, и в Персии. Угу. Нужно было, чтобы закон изучали все. И тогда нужно было написать его.
Написать, и создавать те места, где можно было приходить и изучать
синагоги. И тогда же появились синагоги. Угу. Потому что синагога – это место изучения.
Угу. Ну вот еще немножко про особенности еврейского языка, то, что там нету гласных, да, то есть там согласные, гласных нету, огласовок нету, вот, и есть вроде бы такая трактовка, что это связано именно с тем, что как раз огласовки, они как раскрывают имя Бога, да, вот, а это некая тайна, некая сакральность, которая, скажем так, которую многие евреи еще ожидают впереди, потому что если мы говорим о том, что имя Бога раскрыто в Иисусе Христе, и у нас даже были передачи именно на эту тему посвященные, очень интересные, мы там приводили факты, там, аргументы, послушайте тоже, пожалуйста. Вот так ли это? Что еще можно сказать об особенности еврейского языка?
Ну, особенность еврейского языка в том, что это язык библейский, это язык, на котором говорили все пророки, это язык, на который Бог говорил с человеком, да, это самая, наверное, важная особенность. И сама особенность в том, что язык, он не, как бы несложный, но, например, в еврейском языке каждая буква, она же и цифра, например. То есть, и она на самом деле пишется таким же образом, как и читается. То есть, в этом легкость, скажем, еврейского языка.
Да, в отличие от, допустим, русского языка или других, отдельные цифры писать. Или других.
Но сложность, конечно, то, что это семитский язык. И там действительно много согласных, от которых, например, для русского человека, ну, просто хэ, мэ, хэ, дэ, хэ, вот такие вот звучания, они, конечно, немножко сложны для восприятия.
Да, тяжело по звукоизвлечению даже, да, и по восприятию.
Но это семитская группа языков. Также и арабы говорят. Да.
Иисус-то говорил на каком языке?
На двух языках.
На двух языках,
на арамейском и на иврите.
На арамейском и на иврите, вот, чтобы тоже мы это еще раз подчеркнули, чтобы мы это знали, потому что вполне возможно
разговорный
это пригодится.
Язык, разговорный язык для него был арамейский, это тот язык, на котором все общество в ту, после Вавилонского пленения разговаривало. А иврит это был языком, на котором он молился, на котором он читал Тору.
Тору. Друзья, мы сегодня говорим с вами о Торе, мы говорим о том, как она возникла, в каком контексте. Сейчас мы еще скажем о том послании, которое несла Тора, и мы перейдем к книгам уже Нового Завета и посмотрим, есть ли там пересечение, да? Сохранилось ли это послание, или оно приобрело что-то новое. Вот давайте мы это сделаем, только буквально сейчас небольшой перерыв на несколько секунд. Пожалуйста, соберитесь с мыслями. Повторю, что у нас передача выходит в записи, но вы можете присылать нам свои вопросы. Мы с удовольствием потом в последующих передачах также на них будем отвечать. Или ваше мнение, потому что нам тоже это важно. Итак, буквально на несколько секунд мы прерываемся, а потом снова возвращаемся в наш эфир.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, мы снова в нашем эфире, в Шаломе. Мы говорим сегодня о Торе, говорим о книгах Нового Завета. Единое ли у них послание, в чем их различие? И, как всегда, мы стараемся постигнуть полноту. То есть нам нужно понять, для чего эти книги были даны, с какими целями, и что сейчас мы можем из этого извлечь. И я очень рада, что мы на эту тему общаемся с Ильей Хаймовичем, с Инной Фризман. За микрофоном я, Татьяна Ваганова. И мы продолжаем. Вот мы поговорили о многом, и давайте сейчас перейдем к посланию Торы. Вот какое основное послание у Пятикнижия Моисеева, как еще по-другому называют Тору? Основное.
Основное послание Торы, я думаю, вообще основа – это заповеди, которые Бог послал миру. Да? То есть на самом деле через Ветхий Завет, если его изучать, то можно найти Бога, можно найти Мессию, потому что там много образов есть. Но, как мне кажется, в первых двух заповедях, о которых говорит Иешуа, если мы исполняем «возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением, всей крепости твоей, возлюби ближнего твоего, как самого себя», в этом весь закон и пророки.
То есть мы обозначаем уже первую точку пересечения.
Если говорить о законе. А вообще Тора – это первая строка книги Бытия. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Это утверждение в том, что создателем всего является Бог. Бог пишет послание «Я есть сущий». Вот в этом предназначение
я тебя сотворил,
Торы.
Да? И я пролагаю тебе пути твоей жизни для того, чтобы тебе жить, преуспевать и быть со мною. Кстати, вот уже говорили, и вот сейчас хочется спросить у вас, ведь вот это понятие вечной жизни нам открывается где? в Торе или все-таки более ясно в Новом Завете? Потому что если мы говорим о Торе, если мы говорим о иудейских традициях, то часто звучало следующее, что все-таки люди не представляли себе, не было откровения о том, как дальше будет жизнь с Богом на небесах. Вот жизнь здесь, сейчас, на земле, она может быть хорошей или может быть плохой, может быть праведной, может быть неправедной, в зависимости от того, как у тебя выстроены отношения с Богом. И по большому счету вот это благословение, которое ты имеешь от Бога, если ты слушаешься Его, оно, значит, не только у тебя, но оно передается еще и твоим детям. И вот в этом как бы была картина продолжения мира, продолжения себя в детях, как, кстати, очень многие люди и сейчас предполагают, да, что продолжение себя в детях. Мы уйдем, нас не будет, а вот после нас останутся наши дети. Новый Завет нам открывает совершенно другое. Это как бы шаг вперед, некое такое пророчество дальше. Или как?
Мне кажется, что нельзя говорить, что Новый Завет открывает. Новый Завет нам открывает, потому что встает Христос, встает Иисус, который нам говорит: «А читайте дальше». Вот вы знаете, что было.
И в конце концов он победил смерть.
Вот что было сначала, вы знаете, да? А теперь давайте пойдем дальше. Он не открывает что-то глобальное, он просто нам раскрывает смысл книги Бытия. Потому что в книге Бытия четко сказано, что смерти нет. Да? Сначала люди были созданы для вечной жизни. И они должны были жить вечно. Для этого это был замысел Божий. Бог никогда не творил смерть. Он предупредил людей: слушайтесь меня и будете жить, не будете слушаться меня, смертью умрете. Человек своим непослушанием привел смерть, а вся остальная история, она открывает то, как Бог возвращает жизнь. И вот возвращает она уже в Новом Завете через Иисуса Христа. Поэтому нельзя оторвать Ветхий Завет от Нового Завета. Невозможно. Ветхий Завет раскрывается в Новом Завете, но Новый Завет, он сокрыт в Ветхом Завете.
Ну, сам Мессия, он цитировал законы, цитировал места из Писания Ветхого Завета, нового тогда просто не было.
Да, вот я вот уже хотела как раз к этому подойти, да. Что Новый Завет был написан гораздо позже.
И абсолютно верно. Читая Ветхий Завет, мы видим направление. Читайте дальше. Это начало, а вот прочтите до конца, и тогда вы увидите финал, радостный финал, что мы все будем жить вечно, если будем слушать Бога.
Мне кажется, Бог поступает очень интересно. Например, когда мы читаем какую-то книгу своему ребенку и очень хотим, чтобы эта книга была прочитана до конца, мы не вываливаем сразу всю информацию, потому что, во-первых, она может не усвоиться как нужно, человек может перегореть, ребенок, а мудрая мама выдает все порционно, останавливаясь на самых интересных моментах для того, чтобы на следующий вечер у ребенка был интерес, а что же дальше-то, вот, а что же дальше? И он усваивает нужными порциями все, что надо. И там можно сделать рефлексию, поговорить, задать какие-то вопросы, сделать какие-то правильные акценты на том, что мы прочитали, то есть как-то это обсудить. Я думаю, что вот точно так же Господь поступает и с нами в нашей человеческой истории. Когда начинается Ветхий Завет, потом, когда начинается уже Новый Завет, это все равно, что действительно, как вы правильно сказали, читайте дальше, смотрите дальше, а что же будет? Потому что мы же знаем по религиозному такому, по религиозным такой своей ментальности того времени, не все верили в воскрешение из мертвых. И поэтому апостол Павел и делает такой акцент, он говорит: ну, если Христос не воскрес из мертвых, тогда и вера наша напрасна. Это важный момент, именно победа над смертью и возможность быть с Богом, приобщиться к вечной жизни именно через Христа.
Потому что к моменту, когда пришел Иисус, было несколько течений в иудаизме. Одно из течений, вернее, два течения верили в вечную жизнь. Это фарисеи и иессеи. А саддукеи не верили в вечную жизнь. И поэтому апостолу Павлу нужно было еще и опираться на мнение фарисеев, которые верили в вечную жизнь.
Вот, кстати, они верили в вечную жизнь или они верили вот в воскрешение из мертвых?
Воскрешение из мертвых. Воскрешение из фарисеи мертвых. Верили в воскрешение из мертвых. Саддукеи верили, что есть некое существование после смерти. Но это вот существование в Шеоле, где душа не умирает.
Да, но... Ложа Авраамова там, да?
Но вот как раз фарисеи говорили о воскресении. И помните, когда был момент, когда испытывали Саддукеи, испытывали Иисуса, и говорили насчет той женщины, которая была женой семи братьев, о воскрешении, кого же она будет женой? А он им сказал: вы не знаете ничего, поэтому вы не знаете, что при воскрешении никто уже не будет ни жениться, ни выходить замуж, будет другое состояние. И в этот момент фарисеи его поддержали, потому что они-то верили в воскресение.
Хорошо, если мы говорим о книгах Нового Завета, когда они появились? То есть если мы читаем послания, вспоминаем знаменитые строки апостола Павла, который пишет Тимофею, что вникая в Писание, потому что все Писание богодухновенно и полезно для научения, назидания и так далее. Но он говорит о как раз Ветхом Завете, потому что на тот момент еще Новый Завет не был написан. И он как раз говорит, наставляет одного из своих учеников, Тимофея, который был служителем церкви христианской, что изучай Ветхий Завет, потому что это просто необходимо, это твоя основа, твоя база. Он вспоминает его маму, бабку, которые, да, вот, соответственно, тоже пребывали в этом послании и очень многое передали ему как раз самому Тимофею, откровение о Боге, и тоже воспитали его должным образом, как и, в принципе, необходимо родителям. Самое главное, их задача передать послание о Боге, вот они с этим справились. Когда пишется Новый Завет?
Ну, книги Нового Завета, мы смотрим, что сначала были послания, да, то есть эти были письменные послания апостолам церквям. И ранние послания – это где-то 40-е годы, посмотрим, с 40-го по 96-й год, считается, что книга Откровения и последняя Евангелие написана где-то в 90-96 году, это при жизни Иоанна. Но когда написаны Евангелие от Матвея, когда написано Евангелие от Марка, от Луки, здесь есть разные мнения, мы посмотрим у разных библеистов, теологов современных разные сроки написания, здесь можно только гадать. Мы знаем, кем написаны, когда написаны, это приблизительно. А сам канон появился уже к IV веку, то есть к созданию церкви, как вот институту церкви, и тогда уже церковь стала отбирать. Вот это можно после Первого собора, да, 325 года, вот это может войти в канон, а вот это нельзя, потому что было очень много вымышленных, можно были апокрифы, потом церковь называла апокрифами, это то, что не было написано учениками Христа, и то, что подвергалось сомнению в историчности, в действительности каких-то событий. И, конечно, здесь уже появление канона вот этого Ветхого Завета – это работа церкви, работа Духа Святого уже внутри церкви.
Угу. Вот мы говорили о том, как и в каком контексте появилась Тора, для чего она появилась, да? Что было популярно именно устное предание, что тогда особо как бы так не было надобности записывать, но это нужно было сделать, потому что народ был рассеян. В данном случае здесь для
чего
это нужно
было? И Новый Завет
было?
Точно так же передавался из уст в уста. Мы знаем, что, например, Матвей, он кем был? Сборщиком податей.
Мытарем.
Мытарем. Ну, мы переведем на русский язык, да? И он был образованным человеком. Что он делал вообще? Он ходил и записывал за Иисусом все, что Иисус говорил. И потом вот из тех уже отрывков того, что он говорил, создавался его новый Евангелие Матвея. Да. И Евангелие от Матвея было написано на арамейском языке, потому что это было Евангелие для евреев, не от евреев, а для евреев. И там как раз поэтому там очень такой большой акцент делается на царстве его, на том, что он из дома Давидова, о том, что он тот самый обещанный Мессия, он исполнил пророчество.
Давайте вот как раз мы пройдемся по всем четырем Евангелиям от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Да? От Матфея мы уже сказали, оно было обращено именно иудеям, от Марка оно было обращено кому?
Ну, считается, что Евангелие от Марка, оно написано для римлян. Почему? Оно очень лаконично. Там всего 16... Так называется
Евангелие действия.
Да, там всего 16 глав. И они написаны очень четко, вот как будто это учебник по истории или права. Короткие фразы, построение фраз, все это характерно именно для римлян. Хотя Марк был евреем. И он был... Был ли он очевидцем событий, которые происходили? Скорее всего, да, хотя он был очень молодой. Но он был... Точно мы знаем, что он был с Петром. И практически все, что написано в Евангелии от Марка, это все, что ему рассказал непосредственно апостол Петр.
Да, да. Да, и, кстати, вот есть такое мнение, что, кстати, сам Петр не с большим уж восторгом отнесся к тому, что Марк будет там что-то записывать, потому что, как мы уже говорили, устное предание ценилось все-таки более, было более значимым на тот момент. Евангелие от Луки.
Лука, врач возлюбленный. Интересная вообще фигура Луки. Некоторые считают, что он был греком, но в большей вероятности все-таки он был евреем из рассеяния, то есть из греческой диаспоры. Именно поэтому он и пошел с Павлом. Конечно, это был врач, ученик и друг Павла.
Считается, что отец был греком, а мать еврейка.
Ну это да, можно считать.
Ну, скажем так, он относился к интеллигентной среде, тоже был образованным человеком, поэтому с апостолом Павлом было достаточно комфортно друг с другом.
И, конечно, в его Евангелии мы можем прослеживать греческую философию. И она там вот просто и даже по стилю написания.
Самое подробное Евангелие от Луки.
Историк. Он был, кроме того, что он был врачом, он был еще историком. Он написал две книги. «Деяния апостолов» и Евангелие от
Луки. Да, если кто не знает, да.
И он был очень близок с Марией, с матерью Иисуса. И поэтому там есть... То, что нету в других Евангелиях, то, что только Мария знала о рождении Христа,
то,
о Благовещении,
то,
что она непосредственно ему рассказывала.
Очень интересно.
И поэтому там он раскрывается как сын человеческий, да? Вот этот сын Марии, который пришел к своему народу, да? Вот этот вот магнификат, это вот прославление Марии, да, когда она сама себе говорит, что он меня будут ублажать, потому что, ну, она не говорит о себе, она говорит, потому что вот он Спаситель пришел, она сама его ожидала.
И буквально два слова о Евангелии от Иоанна, то есть оно было направлено кому?
Евангелие от Иоанна направлено всем.
Всем.
Евангелие от Иоанна.
Иоанн любимый ученик Христа.
Да. И он пишет.
В чем раскрывается его особенность именно текста, языка?
Во-первых, если те синоптические Евангелия, они описывают нам жизнь Иисуса Христа. Вот просто последовательно, как он жил и что он делал. То Евангелие от Иоанна, оно написано тогда, когда уже существовали предыдущие Евангелия. И он многие темы не затрагивает. Главная его особенность, главная его направленность – показать, что Иисус есть тот, кто он есть, от века сущий. То, что это не только обещанный Мессия, но это божественный Мессия.
Как мы увидим.
И Евангелие, еще хочу сказать, что оно написано на греческом, но не на том греческом, на котором говорила интеллигенция греческая, на котором написаны греческие шедевры.
Народный такой греческий.
Это был он даже был написан на языке койне, но не совсем даже на языке вот простонародья. Он был написан на языке, на котором говорила еврейская диаспора в Греции.
Интересно как.
Так. То есть человек не мыслил на этом языке, он только мог говорить на этом языке. То есть это как бы переведенные фразы с арамейского.
У нас, друзья, есть 2 минуты, да, и мы за эти 2 минуты должны сейчас нашим слушателям еще вот несколько таких маркерных моментов сделать, показать, как в Новом Завете отражается Ветхий Завет.
Ну, в Новом Завете, опять-таки, как я уже говорю, Ветхий Завет проявляется в том, что сами писатели, сами авторы...
Постоянно опираются на него.
Они были евреями. И мы считаем, даже у всех евангелистов, тех, которые
писали, вот как Инна сказала, на греческом, они все равно говорят о еврейских традициях, они все равно напоминают о том, что откуда исшел Иешуа, они все равно напоминают и то, что было в Ветхом Завете, то, как происходили события Ветхого Завета, и сам Иешуа об этом говорит. Поэтому мы видим, что еврейство Нового Завета, оно просто реально видно, просто, конечно же, нужно разбирать отдельные места Писания, чтобы показать, где это написано, но их довольно-таки много.
Да, мы, например, вспоминаем даже послание апостола Павла, который постоянно вот делает эту рефлексию, все время возвращается к Ветхому Завету, показывает вот эти вот мостики, да, показывает именно, почему Христос является Мессией, как это раскрывается, через какие тексты Ветхого Завета. То есть, друзья, одно могу сказать, время наше подошло к концу, была беседа очень интересная, общение. Желание большое вам, пожелание, вернее, изучайте, пожалуйста, Ветхий Завет для того, чтобы пребывать в полноте нового. И пусть будет благословение у вас и ваших близких, мы вам желаем этого. Пожалуйста, слушайте передачу «Шалом», открывайте для себя иудейский мир. Благословения вам.
Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.